«Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Что бы мы ни делали, о чем бы ни думали, мечтали, в конечном счете сводится к тому, что мы хотим обрести счастье. Некую внутреннюю гармонию, составляющие которой у каждого из нас могут быть свои. Козьма Прутков полагал, что счастье человека в его собственных руках. Так считает и один из моих сегодняшних гостей, директор Московского института гештальта и психодрамы, тренер-психотерапевт международного класса Нифонт Долгополов. Более того, Нифонт полагает, что счастьем можно управлять. А полемизировать с ним будут доктор психологических наук, преподаватель РГГУ Елена Улыбина и актриса Галина Сазонова. Я добавлю, что Галина – доцент, заслуженная артистка России. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нифонт, естественно, первый вопрос вам, как носителю идеи, скажем так. Управлять означает в любом случае контролировать. Я не могу понять, как можно контролировать такую воздушную и такую неуловимую, казалось бы, материю, как счастье. Вот мне кажется, что вот начни ты ее контролировать, и она тут же улетучится.
Ну, я хочу сказать, что вообще человек после того, как как-то придумал, что он самое высшее существо на планете, то он вообще готов контролировать все, что угодно. Поэтому сказать, что он там эфемерный или какое-то такое неуловимое, готов. Ну, все, что угодно может контролировать человек. Ну, или, по крайней мере, в своих притязаниях. Другое дело, что действительно, в чем я, может быть, соглашусь, что если мы какие-то простые какие-то вещи можем контролировать более таким однозначным, простым способом, то какие-нибудь эфемерные вещи, ну, например, как там ядерные частицы, да, взаимодействуют, мы же тоже претендуем, что их можно куда-то загнать, там, синхрозатрон или еще что-то, и там им управлять. И ничего, так вот 20 век вполне уже притязает на это.
Ну, сразу вам скажу, что слушатели будут с вами, видимо, спорить, потому что письмо и на сайте «Радио Свобода» автор Лара из Барселоны, она пишет, что слово «управлять» предполагает практически полный контроль над ощущениями. И это, думаю, невозможно даже для йогов. Но попытаться всегда стоит, ведь объективной реальности как таковой не существует, все внутри нас. Не знаю, стоит ли попытаться или не стоит. Слово Елене Улыбиной, прошу.
Человек, конечно, может стараться контролировать, но представление о том, что он может контролировать все, вообще свойственно очень раннему периоду, когда человек переживает ощущение всемогущества, комплекса. И у некоторых остается ощущение, что они действительно могут контролировать жизнь, но человек тогда переживает состояние мании. Обратной стороной является состояние депрессии, когда человек чувствует, что то, что идет не совсем так, тоже является делом его рук, и тогда есть ощущение, что он виноват во всем происходящем. И это плата за притязание на контроль.
Спасибо, Елена. Галина, управлять счастьем. Какие вот эмоции у вас это словосочетание вызывает?
Вы знаете, я по натуре фаталист. Но так сложилась моя жизнь. И мой опыт, мой человеческий опыт, он мне говорит о том, сказал о том, что все предопределено. Мне кажется, что какие-то периоды тяжелые в жизни и счастливые в жизни, они тоже предопределены. И управлять ими, мне кажется, невозможно. Но я исхожу из собственного опыта. Вот просто были периоды, когда я понимала, что не будет. Я даже пыталась что-то делать. Но внутри, глубоко, я почему-то понимала, что не будет. И интуитивно. И это было так. Но я единственное, что могу согласиться с Нифонтом, ну, я хочу еще послушать, да, как, что он имеет в виду под управлением. Наверное, можно, ну, в тяжелый период своей жизни, но как-то себя настроить и более легко его пройти. Вот с этим я, наверное, соглашусь. Да, и вот я бы хотела послушать дальше.
Да, ну вот мы сейчас это и сделаем, потому что я вот тоже, когда тема Нифонтом была предложена, я думала, что я, например, допускаю, что можно научиться контролировать собственную психику, там, какие-то ресурсы личной психики, управлять силой духа там, собственной. Но вот кто сказал, что даже если я научусь это делать, это сделает меня счастливой? То есть чем, собственно, вы полагаете, что можно управлять? Нифонт, пожалуйста, прошу.
Ну, я скорее даже с другого конца начну. Что, собственно, вкладывается в это управление? Про чем управлять? Это такое сложное, у нас там психика, это такое странное, да, так сказать, место, куда мы вообще все что угодно можем приписывать. А вот как? Ну, первое, по крайней мере, в 20 веке интенсивно, хотя и до того, ну, так называемая фокусировка вот на актуальном состоянии. Например, если, например, я просто сижу сейчас перед микрофоном и смотрю на вас, то, по крайней мере, половина моего волнения, которое связано, что меня слушает там какое-то количество тысяч или, не дай бог, миллионов там слушателей, ну, оно пропадает, оно как бы позволяет мне более комфортное состояние. Я пока не говорю про счастье, да, потому что все равно там и волнение, и разные такие факторы действуют. Но фиксируясь просто вот, что я нахожусь в доброжелательной аудитории здесь вот в данный момент, оно мне как-то прибавляет комфортно, да. То есть я смотрю там на улыбающие лица, а не просто вижу там в оппонентах каких-то врагов или еще кто может меня разрушить. То есть не прогнозирую негативных вещей, которых нет в данный момент. То есть вот это уже как бы одна из такая первичная. Ну, правда, я не могу сказать, что только там такие люди вот терапевтически окрашенные пользуются актуальностью для восстановления. Ну, алкоголик, он тоже то самое делает, да, то есть, если вы понимаете, да, он как бы ограничивает всю свою действительность, там, какую-то счастливую, несчастливую жизнь, как правило, все-таки более несчастливую, да, и начинает как-то заполнять ее актуальностью. Выпил стакан водки, да, и как-то уже чувствуешь, что химические вещества на тебя так воздействуют, что ты сфокусируешься на актуальности. Никуда не делаешь. Ну...
Нифон, а если эта актуальность совершенно даже не позитивная и не приятно окрашенная, надо ли на ней вообще фокусироваться?
Ну, тут фокус заключается в том, что актуальность всегда менее страшная, чем вот даже катастрофические какие-то события, если их рассматривать в глобальности, да. Ну, если человек находится там на войне или еще в каких-то страшных условиях. Вот, тем не менее, в данный момент, данную секунду, ну, если он только не под дулом пистолета там находится или еще как-то, то он, в общем-то, всегда находится в менее ужасном, чем если в глобальном каком-то таком восприятии катастрофы, ужаса и так далее. Даже если на него нападают, да, ну, правда, ему там, может быть, не быть времени про это думать, да, осознавать, когда нападение, ему надо бежать просто или еще что-то делать. Вот, но, по крайней мере, если он ждет нападения какого-то, то в этот момент, строго говоря, вот в микросекунду или в секунду, ничего такого страшного не происходит. То есть в этом смысле актуальность, она всегда спасает. Ну, или, как вы там уже упоминали про йогов, там, да, то есть если они сосредотачиваются на данном моменте, да, то есть они как-то есть специальные медитации, что в данный момент происходит со мной, поэтому... И это, как правило, восстанавливает дыхание, то есть какую-то первичную биологическую такую защищенность восстанавливает. Да, это тут с разных направлений, тут неважно, там, с футуропрактики, управления будущим или с другими направлениями, со всех сторон. Это, так сказать, ясно, что это релаксирует, это дает комфорт.
Я пока не очень понимаю, какое это отношение имеет к счастью.
Ну, понимаете, если так вот рассматривать счастье как такое глобальное, да, то есть можно представить это как некоторое заливающее все такую радость, да, или там вот как пиковое переживание, это один полюс. А с другой стороны, конечно, если я как психотерапевт, то я складываю счастье, ну, из некоторых кирпичиков. Нельзя сказать, что, так сказать, вот я могу сказать, вот давайте вот побудем в актуальности, и вот и будет вам счастье, да, ты знаете, так вот. Хотя, строго говоря, когда вы приходите в гадалки или еще каким-то таким вот специалистам, да, они же, в общем, тоже как-то окружают вас некоторой атмосферой, да, то есть что они знают про ваше будущее или про вашу судьбу, вот, и в этот момент они как-то дают вам некоторое спокойствие, да, то есть это уже такое, половину счастья они уже дают. Вот так и в этом смысле половина там здания счастья, я думаю, что можно построить на то, что, ну, так и многие психотерапевтические направления, что восстанавливают просто первичную жизненную, что вот сидит человек комфортно ему, он защищенным чувствует и так далее.
Спасибо, Нифон. А второй план мы поговорим чуть позже, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
волнах Радио Свобода программа «Личное дело». О том, можно ли управлять собственным счастьем, говорят психологи Елена Улыбина и Нифон Долгополов и актриса Галина Сазонова. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Программа выходит в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. И вот теперь, Нифон, прошу о второй половинке счастья. Итак, мы, предположим, актуализировались в настоящем. Как-то зафиксировали себя вот в данный момент жизни.
Ну, скорее, это предпосылки, да, то, что человек действительно не думает о том, какое у него было несчастное прошлое или там, какое у него тревожное будущее, а он как-то может зафиксировать себя в актуальном, который всегда не так страшен. А вот вторая половинка, она там из нескольких вещей может состоять. То есть там, ну, во-первых, самое известное тоже из обыденного счастья, это когда человек наконец-то завершает свою потребность. Вот, то есть то, что я вот занимаюсь такой областью гештальт-терапии, да, она, ну, собственно, гештальт – это некоторая потребность, процесс потребности, поэтому ничего тут страшного в этом немецком слове нету. А, и когда вот эта потребность завершается, начиная от биологических, человек долго-долго не пил, не ел, и он как-то с удовольствием наконец понимает, что вот она, еда есть. А вот, и кончаю, так не боясь там залезать в какие-то такие тонкие материи, как вы говорите, ну, какую-то религиозную, да, то есть ну, совершает человек паломничество и, наконец, дошел до священного места. В разных конфессиях там разные святые места. Вот, и это тоже, так сказать, пик счастья, что он как-то завершил свою какую-то такую целеустремленную потребность, да, в этот... Вот, поэтому, например, психотерапия, она чем занимается, многие люди... Вроде бы имеет все предпосылки, да, чтобы завершить некоторые свои потребности. Ну, в том числе, если вы даже вот про паломничество говорите, какой-то свой путь, по нему идти и как-то что-то обрести. Но разного рода какие-то психические механизмы там защитные, они его останавливают, он начинает мучиться, что он не может идти по этому пути и так далее. То есть психотерапия, как правило, разбирается вот с остановками там, про... сказать, остановку потребности своей, поэтому это и гештальт-терапия, и вот футуропрактика управления будущим, то есть это вторая такая вот линия. Ну, а более сложная, да, когда человек уже такие вещи, например, когда гармония души, вот это уже действительно какая-то такая, как предотвратить внутренние конфликты, и вообще можно ли их предотвратить.
Ну, да. Вы говорите, что это более сложное, а для меня вот только сейчас вот что-то такое приблизилось к моему восприятию счастья, вот только в последних ваших словах.
Ну, это правда. То есть мы, когда все-таки говорим счастье, да, то есть мы там что-то про полет, про заливающую, я говорю, все вокруг радости и так далее, то есть некоторые как пиковые. А для меня важно, что вот, сказать, счастье, оно строится, ну, из первичных тоже каких-то простых вещей, да, то есть вот про... возможность быть в актуальности, возможность радоваться данному моменту жизни. Кстати, большинство, например, там, пациентов, клиентов, психотерапевтов, они не умеют это делать. Это их главное такое, вот, что они начинают думать о глобальных каких-то неприятных, и действительно в их жизни много чего неприятного. А, так сказать, не могут фокусироваться на актуальной радости, такой радости какой-то ежеминутной. А второе, вот про завершение потребности, тоже очень банально, обыденно, но это тоже забывается, да, то есть поэтому вот первые кирпичики счастья, они про это. А дальше уже про гармонию души, ну или более сложные гармонии души и мира в целом, да, то есть вот это уже требует такого более сложного.
А еще себя с миром как-то вот так вот, ну, хотелось бы, да?
Да, себя с миром, то есть что действительно я там живу и радуюсь, что я именно здесь живу, вот с теми людьми, с близкими мне, и в душе у меня комфорт, ну это вообще уже там.
Спасибо, Нифон. Я пока до сих пор не поняла, как этим можно управлять, однако, Елена, вот ваша реакция, прошу.
Ой, по поводу соприкосновения с реальностью, да, я абсолютно согласна с тем, что это такая замечательная задача, которая ставится практически во всех видах психотерапии, но очень часто контакт с реальностью обеспечивает не чувство удовольствия или счастья, а переживание совсем других чувств, часто негативных. Значительная часть проблем, с которыми человек приходит, связана с невозможностью человека переживать негативные чувства. И человек слаб, и поэтому строит множество защит. Поэтому результатом психотерапии может быть не ощущение счастья, а способность переживать боль, которую когда-то человек вытеснил, и которая продолжает быть в душе, и которую он не осознает. Переживать страх, который опять-таки
психологи
существует.
Говорят, что надо отгоревать горе,
да?
Да,
да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Работа горя должна быть завершена. И наша жизнь, реальность, в которой мы живем, она очень многообразна. И, собственно говоря, задача психотерапии, многих психотерапий, дать человеку способность выживать, переживая множество чувств, которые не являются чувствами счастья. Ну и про, наверное, потом я по поводу кирпичиков и планирования.
Хорошо, Елена, Галина, вот для меня, например, когда мы говорим о счастье, вот как-то это слово, оно вот ближе всего к такому детскому выражению «сбыча мечты», да, вот есть какая-то мечта, вот если она может сбыться, то тогда вот, наверное, может счастье наступить. Но человека всегда разрывает между реальностью, в которой он живет, и тем, вот о чем он мечтает. То есть чем ближе реальность приближается к желаемому, тем, наверное, больше шансов вот испытать какое-то счастье. Вот не кажется ли вам, что то, что предлагает Нифонт, оно может скорее свестись к такому снижению планки желаний? Вот если мы эти желания уменьшим, вот Нифонт несколько раз говорил, да, вот на обыденном уровне, да, на бытовом, кирпичики, да, то есть такие вот слова. Но ведь согласитесь, что очень легко вести лошадь в ту сторону, куда она хочет идти. Это, в общем, не очень сложно. Не получится ли тогда, что вот как-то у человека отнимут мечту, вот по вашему ощущению, от того, что здесь происходит в студии?
Ну, отчасти да. Отчасти да. И мне кажется, что невозможно все отконтролировать и все привести эту лошадь туда, куда ее надо привести. Вот возьмем, например, такую субстанцию, как любовь. Да, ну я как актриса, как женщина, вот и вопрос к Нифонту. Вот, например, такой знаток любви, потрясающий, Чехов. Я вспоминаю, Питер Брук привозил «Вишневый сад». И там была гениальная сцена, когда Лопахин и Варвара. А Лопахин ведь влюблен в Раневскую. А Варвара влюблена в Лопахина, и вроде как все, вот если говорить, вот если рационально говорить, она идеально подходит Лопахину на роль жены. Хозяйственная, умная, добрая, ну и. И он это все понимает. И ему, когда ему говорят, что вот вам, ну, а Раневская влюблена в своего, в парижского, значит, любовника, и когда ему говорят, вот Варвара, вы должны жениться, и это будет все хорошо, и ему все объясняют, и он все понимает. И он говорит, да-да-да, конечно. И когда идет разговор, он говорит, да-да-да, конечно. И дальше он идет к Варваре, и Варвара стоит вот, значит, в зал, лицом в зал, а он смотрит на нее. И артист гениально сыграл. Он к ней подходит, и он вот понимает, что все правильно. Он должен ей сейчас сделать предложение, и все будет хорошо, все правильно. И вот и не может. И не может. Он не может переступить через что-то в себе, не может это что-то уложить в себе. Это такая тонкая субстанция. Это невозможно. Мне кажется, с этим невозможно работать. С этим вот и у Чехова, в общем, все его произведения об этом, на мой взгляд.
Спасибо, Галина Нифонт. Очень коротко, у нас два звонка уже, два слушателя ждут. Вот,
да, ну вот вы когда просто говорите, да, то просто вас слушать, так вот, такое эстетическое наслаждение, да, не боясь, это счастье можно назвать, да. Поэтому если относиться вот действительно как бы к простому счастью, да, то есть вот слушаешь вас и как-то радуешься, и так счастливым себя чувствуешь, да, что вот попались такие собеседницы.
Не, не уходите от ответа на вопрос.
Не, ну а какой же, это действительно, то есть с одной стороны...
Можно ли управлять счастьем, если мы одной из составляющих счастья возьмем любовь, да, то, о чем Галина сейчас
говорит? Ну, любовь, да, то есть в этом смысле, ну, я говорю, что я вот специально такое крестьянское какое-то пока счастье обсуждаю, да, то есть простое, да, смотришь на женщину красивую, улыбающуюся, которая говорит такие интонациями, то просто счастливым себя чувствовать. Вот, и в этом смысле тут вот я не назвал определенный род счастья или предпосылку счастья. Вообще можно говорить о ценностях. То есть вот есть люди, которые ценностью для них является страдание. Ну и надо сказать, что русская культура, она, так сказать, не так немало замешана на ценности страдания. Вот поэтому еще большой вопрос, такие какие-то почему-то вроде бы свободолюбивые реплики Короленко, что человек рожден для счастья, ну, вроде так банальная фраза, но она воспринимается как оппозиционная, как будто он с кем-то спорит, да, то есть... Вот, поэтому здесь про ценности действительно все зависит от того, человек настроен на счастье, он как бы ценность эту так все принимает, он хочет вообще быть счастливым. Да? В этом смысле Козьма Прутков был абсолютно прав вот именно в таком тонком моменте. Да? Хочешь быть счастливым, будь им. Да? То есть если ты там как бы ценность эту себе выстраиваешь, ну и следуй за ней, радуйся тому, что тебе возможно. Кстати, не обязательно вот тут говорилось, да, вот, что они созданы друг для друга. А вот что это означает? А вот, например, где больше счастья? Вот они когда живут вместе или они на расстоянии? Или они там вот как-то взаимно любят друг друга? Либо вот один любит, а другой нет, да? То есть в этом смысле это большой вопрос. В зависимости от ценности, как я настроен, от чего быть счастливым?
Нифон, давайте мы сейчас прервемся, немножко примем звонки и потом вернемся к нашему разговору. Людмила Ивановна из Москвы, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день. Вот у меня на стене, на кухне, такие вырезки из газет, и все по вашей теме. Как правильно ссориться, чтобы сохранить счастливый брак? Дальше, злые лики друзей. Потом, каждый проявит себя. И вот вы говорили о мечтателях, о смелым мечтателям улыбнется удача, ну и многое другое. И вот я хочу сказать, что я всю жизнь как бы управляю судьбой, и вот это слово «как бы» я вставляю не по поговорке, не по-теперешнему, а по-прежнему. И управляла очень мощно, жестоко, долго, и по кирпичику, как вы говорите, строила все. И мне казалось, что я все делаю правильно-правильно. Вот тут сейчас мне 62 года, я последнюю вырезку из газеты вырезала. В больнице мне только удавалось выспаться. Это кто-то из там тоже из актеров сказал. И вот в молодости у меня была единственная цыганка за всю жизнь, я больше к ним не подходила, которая много кое-чего мне подсказала. Но ничего не сбывалось. Проходит много времени, и постепенно, по годам, все это начинало там потихонечку подтверждаться. Я не знаю, в чем дело, но так получалось. И вот Чехов, как вы сказали, уж очень большой знаток любви, я его обожаю, он непревзойденный. Но я поняла так, что все женщины чеховские, они страдали от бездеятельности, от того, что они не строили бы кирпичику свое счастье.
Спасибо вам, Людмила Ивановна, за звонок. Мы его прокомментируем после краткой сводки новостей, когда продолжим программу «Личное дело». А в программе «Время гостей» в 19 часов, тоже после сводки новостей, будет обсуждаться тема «Кого и зачем защищают русские националисты». Дискутируют депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин и сотрудник общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ведет этот эфир Михаил Соколов. Повторяться он будет в 4 часа утра.
Говорит радио «Свобода» в Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году. Максим Панарин, Тамбий Хубиев и Мурат Шаваев признаны виновными в организации взрыва в вагоне метро на перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская, а также у входа на станцию Рижская. Жертвами терактов стали 49 человек, более 300 были ранены. В горных районах Сочи около 2500 человек по-прежнему остаются без тепла и света. По данным корреспондента «Радио Свобода», утром поступили сообщения о новых обрывах на высоковольтных линиях электропередачи. В Туве взят под стражу заместитель директора Дерзикаксинского детского психоневрологического интерната Анатолий Оржак. Его обвиняют в избиении детей и вымогательстве. В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело против сотрудницы детского сада «Дюймовочка» Юлии Шумилиной, которую подозревают в жестоком обращении с детьми. Ситуация в Ираке остается опасной, говорится в докладе американских разведслужб. «Вашингтон-Пост» цитирует документ, в котором говорится, что междоусобные конфликты в Ираке сейчас представляют большую угрозу, чем Аль-Каида. В пакистанской провинции Северный Вазиристан сторонники талибов убили местного жителя, обвинив его в сотрудничестве с американцами. По словам очевидцев, в окрестностях одной из деревень было найдено обезглавленное тело. Представитель командования НАТО заявил, что Союз готов взять под контроль афгано-пакистанскую границу. Генерал Джон Крэддок сказал, что силы НАТО вместе с властями Пакистана должны пресечь проникновение талибов на территорию Афганистана. На западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили двух сотрудников палестинской службы безопасности, лояльной движению ФАТХ, которым руководит глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Белграде специальный посланник ООН Марти Ахтисаари обсуждает с президентом Сербии Борисом Тадичем план относительно будущего статуса Косово. По словам дипломата, в документе говорится о неком переходном государственном статусе, но не упоминается слово «независимость».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Можно ли научиться управлять собственным счастьем? Что для этого нужно? Суметь восхищаться настоящим, забыв о прошлом и не задумываясь о будущем? Не позволять себе упиваться страданием? Задуматься над своими потребностями? Или отдаться фатализму и полагать, что чему быть, тому не миновать? Разговор об этом продолжают актриса Галина Сазонова, доктор психологических наук, преподаватель РГГУ Елена Улыбина и директор Московского института гештальта и психодрамы, тренер-психотерапевт международного класса Нифон Долгополов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И у нас два звонка, один из них из Томска. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне хочется придать нашему разговору такой аспект еще воздействия. Дело в том, что в мире появились искусственные формы воздействия на состояние человека. Оно в виде гипнозов, я уж не говорю о наркотических составляющих, в виде каких-то там душевных бесед с кем-то. И вот это, мне кажется, очень интересная компонента, потому что, в принципе, в мозгу происходят биологические, биохимические процессы, которые вырабатывают одно вещество, другое вещество. И вот если здесь зациклить техническую составляющую и нашу душевность, мне очень понравилась фраза по поводу перерастания вот этого счастья актрис, перерождаться. Это ведь тоже искусственная форма счастья. Как вы считаете?
Спасибо вам за звонок. Вы в начале своего монолога упомянули слово «гипноз». И я вспомнила, вот даже у меня выписка есть такая. Нашла в интернете приглашение обучаться в одной из школ по энергопсихологии. И там такой текст идет. «Мы освободим все ваши психические и духовные силы, избавим от предрассудков, комплексов, чувства собственной неполноценности, негативных эмоций и болезней, вызванных психосоматическими причинами, и научим управлять вашим счастьем». Нифон, ну вот, честно говоря, на меня вот эта формулировка произвела какое-то такое жутковатое ощущение. Вот я подумала, хотела ли бы я, чтобы кто-то освободил все мои психические и духовные силы, избавил бы меня от всех моих предрассудков и комплексов, и вообще всех монстров выпустил наружу. При помощи гипноза такие вещи делаются. Имеет ли это какое-то отношение к управлению счастьем?
Ну, я не знаю там про гипноз, поскольку, мне кажется, тоже в нашем сознании, так вот, человеческом обыденном, там много каких-то про это мифов, да, что кто-то может так погрузить в гипноз, или там в транс такой, что ты будешь все время там под чьим-то влиянием. Это, строго говоря, совсем не так. Вот. Ну, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. То есть некоторые живут, конечно, в таком трансовом состоянии, да, люди, но они просто потому, что психические нарушения у них. Так человек вообще-то просыпается, да. А вот. Но другое дело, что действительно, я не подозреваю, что я сам настороженно отношусь к такого рода объявлению, когда избавим от всего, вылечим от всего, и будете вы счастливы, да. Вот, потому что, ну, крыса, конечно, вот действительно, если ее поставить в условие, что она может нажимать там на какой-то рычаг, который возбуждает ее центр удовольствия или счастья, так вот, если, то она иногда может так как-то все это, так сказать, постоянно делать и чуть ли не умереть от счастья. Умереть именно от счастья, да, то есть он как бы само по себе возбуждение такое химическое, да, или еще какое-то электрическое, вот, может так вот ее просто лишить жизненности. А, вот, а человек, в общем-то, если ему пообещать, что ты будешь все время счастлив, и мы вас избавим от всего, то вроде бы он потеряет, ну, как-то все свое человеческое существование. Потому что во что я верю, что действительно человеческое существование и в понятие счастья, оно включается не только, что вот это некоторые такие позитивные эмоции, радость, там, эйфория, там, экстаз, какие-то сексуальные переживания, да, и вот это прямо идет там в стык вот одно за другим, и мы как-то так перетекаем. А действительно тут, когда Галя говорила про любовь, А любви там, так сказать, полно всякого разного счастья от страданий, когда там возьмите любое там художественное произведение, как там «Жизнь влюбленных» и про что их счастье. Они там все время там напрягаются, ревнуют, там какие-то попадают в ситуации, когда сомневаются в любви своей или другого, и вообще, собственно, в этом-то
Галина,
любовь
несложна. Галина, хотела от
да.
вас услышать ответ на вопрос, может ли человек любящий контролировать и управлять своим счастьем, то есть если он вот в этом состоянии находится?
Нет, вообще нужно ли ему управлять? Например, если он вообще как ценность любовь свою рассматривает, что это само по себе счастливое состояние, то он уже как-то может, так сказать, быть счастливым, да, то есть он видит, сколько количества чувств возникает, сколько связанности с другим человеком.
Не согласна, Галина, прошу.
Ну, как, как говорила Марина Цветаева, поцелуй в любви подобен глотку соленой воды. Чем больше пьешь, тем больше пить хочется. То есть здесь все равно хочется к чему-то прийти, понимаете? А просто вот состояние, ну, я просто люблю, в любви все-таки куда-то хочется прийти. И хочется обоюдной любви.
Елена, прошу.
Да, я соглашусь с Галиной относительно того, что хочется обоюдной любви, и такая неразделенная любовь очень редко бывает в жизни, дает в жизни ощущение счастья. Но я соглашусь и с Нифонтом относительно того, что в нашей культуре действительно есть некоторый культ страдания, который мне не кажется продуктивным. А вот по поводу любви здесь я возражу Галине. Достаточно, ну, как бы стоит разделять там влюбленность некоторую и любовь, которая там очень сильно долго длится. Влюбленность, понятно, может быть там по 5 раз на день, и она приносит там воодушевление, эйфорию, независимо от того, чем она закончится. Но если человек переживает сильную неразделенную любовь, которая доставляет страдания, и это длится долго, то мне кажется, это повод начать разбираться, а почему именно этот недоступный объект не очень хороший объект был выбран в качестве объекта любви, и, может быть, это только кажется, что это любовь, а на самом деле попытка любить кого-то, кто живет в Париже и постоянно уезжает, это некоторое бегство, способность избежать каких-то реальных отношений. И человек защищает себя любовью от реальности. И в таком случае, разобравшись в себе, разобравшись в своих отношениях, у человека появляется шанс построить нормальную любовь, взаимную, хорошую, с доступным объектом.
Ну, вот, подождите, Нифон, вот я тут все равно уже начинаю встревать.
Слушатель висит на линии, но я допрошу вас, Нифон, несколько слов.
Но все равно, вот раз уж про любовь там, помните, все-таки такая общеизвестная вещь, гранатовый браслет, да, то есть, и вот какая уж там, вот считать это неразделенную любовью или еще как-то, вот вроде бы выбирается объект, который явно недоступен, от этого, можно сказать, много всяких напряжений, да, вплоть до, так сказать, в общем-то, смерти, да, то есть, а вроде бы так вот смотришь все это произведение, такое щемящее ощущение, такое сладости вообще от существования обоих, да.
У читателей, не думаю, что они,
у читателей, ну, подождите, вы же помните, что он говорит, что вот я счастлив, что вот я вас люблю, да, то есть, и как-то вот, поэтому все зависит от некоторых структур своих ценностей. То есть, если я действительно выбираю, действительно, не надо лечить всех, кто там как-то сам приходит к некоторому своему счастью, и со стороны оно может смотреться не как идеально, чего-то не достигает, как неразделенность. Даже
то есть, если человек хочет продолжать страдать из-за своей неразделенности,
да,
любви,
вот
ему от этого хорошо, пусть
и
он
хорошо,
себе страдает.
Вот, не дай бог, он действительно приедет,
а
этот человек
хочет,
из Парижа,
к
и они там начнут вообще жить вместе. И на третий день так...
Да.
Так...
Спасибо, давайте примем звонок. Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте. Хотелось бы добавить пару вещей. Ну, во-первых, очень мне, так сказать, понравилось, как Нифонт говорит. В передачу хотел бы сказать, что похоже, что действительно счастье, как говорится, ищет всех, но люди всегда настолько смотрят не на то, что надо, что они просто не могут с ним встретиться самостоятельно сами. Есть такая замечательная русская народная сказка, которая немножко иллюстрирует это, немножко, конечно, с другой стороны. Называется «Курочка-ряба». К сожалению, ее никто не знает почти. Ее суррогат только все знают. Звучит на финал так, что, значит, после того, как яичко разбилось, дед плачет, баба возрыдает, девочка-внучка с горя удавилась. Вот это оригинальный вариант, на самом деле. Но вот, к сожалению, очень много народу, они вот такие вот из-за, так сказать, разбившегося яичка готовы с горя удавиться, хотя, на самом деле, действительно, это вот, ну, не заслуживает того внимания.
Спасибо, Александр. Понятна ваша точка зрения. Вы сказали, что большинство людей смотрят не на то, что надо. Я думаю, что здесь можно еще вопрос поставить по-другому. Не на то ли, что надо, смотрят, или как смотрят на что бы то ни было, да? Потому что ведь наше ощущение счастливости или несчастливости во многом зависит от того, как мы воспринимаем окружающую действительность. И здесь вот эта вот известная как бы версия со стаканом полуполным и полупустым. То есть один человек его видит так, другой его видит этак. Управлять своей точкой зрения, наверное, представляется мне возможным. Наверное, хороший психолог может это подкорректировать, научить, помочь и так далее. Нифонт, вопрос, собственно, очень простой. Жидкости в стакане от этого не прибавится. Ее все равно будет ровно половина.
Ой, вы знаете, про жидкость в стакане, слава богу, даже сама жидкость в стакане не понимает, сколько ее там, половина или нет. Поэтому жидкость в стакане, вот я действительно, хороший пример про объективность. Там половина. Но хорошо это или плохо, чем это лучше, если там будет полный стакан для жидкости или для наблюдателя, не ясно. Вот вы хороший момент говорили, что не понижаем ли мы планку. С одной стороны, да. То есть, действительно, если мы понизим, ну, собственно, вообще так управление обществом на это построено. Да? То есть, понизить потребности, да, и так вообще открыть супермаркеты и каждому удовлетворить широким потреблением, таким массовым потреблением товаров. Ну, и народ, чтобы был доволен. Вот. А при этом вот как бы такие высокие какие-то, интеллектуальные, ну, вообще подрезает. Любое общество, это не означает, что там какое-то наше общество или еще какое-то зарубежное. То есть, когда управляются народом, да, то есть, в общем, как-то стараются насытить от первичной, то есть, планочку подрезают. Вот. Более того, есть, чем больше, говорит, планка, да, вот как устроена, например, нарциссическая личность, то есть, у нее все время какая-то такая идеальная планка, которую, в принципе, не достигнуть. Ну и, соответственно, тут масса страданий, просто все время такая травматизация, да. Все равно, что бы я ни делал, как бы я ни уступал, как бы я что-нибудь хорошего сделал, а все равно я не дотягиваю до идеального, а все равно планка всегда выше.
90 на 60 на 90 все равно не получается.
Да, 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 все равно, да. А можно еще вот лучше. А вот идеальное всегда выше, и это как недостижимое, да. Ахилл никогда, там, Ахиллес никогда не догонит черепаху, да. То есть, ну, никогда мы свое идеальное я не достигнем, да. Поэтому... Мне кажется, объективность, она объективность вопроса, а то как мы относимся. Полстакана, полстакана, и будь счастлив, да, то есть в этом смысле нет тут, я говорю, никогда не бывает мало денег, мало времени или коротка жизнь. Вот это вот, ее столько, сколько есть, да. Другое дело, один человек становится счастливым от этого, что он получает там свои $100, а другой говорит, вот если я не буду получать 10 тысяч, ну просто это так... Тогда я уж вообще ничего не стою, и жизнь моя... И как же мои дети будут? А дети живут вообще по-разному. Им как поставишь ситуацию какую-то, там они и живут. А если они будут как бы знать, что родители несчастливы, да, про эту ситуацию, что вот у них мало денег, ну и они тоже будут страдать точно.
Спасибо, Нифонт. Галина, вот вы сказали в начале программы, что вы фаталист. Вот да. Есть такое выражение «не искушай судьбу». Согласны ли вы с тем, что если счастье есть, если оно пришло, то, может быть, не стоит от добра добра искать? То есть начнешь им как-то управлять там, по нифонтовской методологии, и черт его знает, что случится.
Так я про себя знаю, что я не могу управлять. Я знаю, что я должна принимать так, как оно мне на сегодняшний день дается. Вот, ну, весь опыт моей жизни говорит мне об этом. Вот сегодня должно быть так, я должна это принимать так, а завтра будет по-другому. И, ну, единственное, что я могу сказать, что я оптимист. Это опять же исходя из моего опыта. Я однажды тонула, была маленькая, совсем еще не умела плавать. И я даже не помню, как я хлебала воду. Я помню, как я шла вниз ко дну и, ну, и понимала, что все, и там бабушка расстроится, родители, и все. И то есть я вот с этим шла ко дну, и дальше вдруг почувствовала толчок. Пум! И это меня как, знаете, как пощечина меня отрезвило. И я почему-то у меня навсегда осталось, что самый конец, самое дно, а дальше... И дальше я стала вдруг, вот я оттолкнулась, и я как-то стала болтыхаться, и выплыла, и слава богу. То есть и для меня это навсегда осталось. То есть самое дно, а потом будет начало.
Спасибо, мы прервемся на короткое объявление. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». О возможности или невозможности управления счастьем в программе «Личное дело» размышляют актриса Галина Сазонова и психологи Нифон Долгополов и Елена Улыбина. Телефон студии 8-800-200-22-12. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы сейчас предоставим слово слушателям, которые ждут в своей очереди задать вопрос. Хотя прежде я дам микрофон Елене. Прошу.
Ой, мне кажется, очень хороший пример привела Галина, и я с ней абсолютно согласна вот с ее ощущением того, что там невозможность управлять. Но я хочу сказать, что необходимость управлять бывает связана с недостаточным ресурсом. То есть если у нас очень мало времени, то мы вынуждены жестко планировать свой день. И точно так же человек, у которого недостаточно ресурсов, вынужден ограничивать себя в вариативности и очень жестко планировать свое будущее. И в этом плане, мне кажется, стоит работать не столько с планами, которые лишают спонтанности и иногда перекрывают новые возможности, сколько с наращиванием ресурса, который позволяет быть более мобильным и улавливать те двери, те возможности, которые предоставляет реальность. Вот буквально так, как вы говорили про речку.
Спасибо, Елена Николаевна.
А у меня вот сюда, вот же, потому что вот я работаю не только психотерапевтом индивидуальным, но и работаю с организациями. А управление все-таки иногда связано да, с организациями. Так вот, руководитель ведь счастливый, хороший, это же не тот, который все время чем-то управляет, бегает по своей организации, заходит в свой отдел. А наоборот, его счастье заключается в том, что он какие-то моменты включается на управление, да, то есть какие-то стратегические линии развития организации. И, собственно, на это я, когда работаю с руководителями, подвигаю. А не занимается тем, что вот он как-то все время должен там бегать по организации. Поэтому это скорее не то, что он все время должен да, управлять, как-то заруководиться прямо. А как раз именно что-то важное делать для себя, так и про управление индивидуальным счастьем, это что-то, какие-то моменты важные включаться, а не просто там все время управлять. Так что фатализм, там звезды пусть будут, Бог будет или еще какие-то, это ради Бога.
Нифон, а вот, кстати, после ваших тренингов кто выходит? Вот они выходят управленцы счастьем или там прогнозисты счастья?
Нет, у них появляется больше ответственность за свою жизнь. То есть в этом смысле они больше, я же говорил, кирпичики простые, я такой материалист вообще. Вот, то есть они больше могут фокусироваться на реальности, они больше могут отслеживать свои потребности, они больше знают о своих ценностях. Действительно, нужно ли им страдать, нужно ли им, чтобы там в Париже жил или еще где-то в нашем этом примере. Вот, больше конфликтов могут решать внутренних.
То есть вы на самом деле учите их понимать, что с ними происходит.
Больше, да, понимать, как устроено их счастье. Вот они, как бы, они такое самосознание счастья лучше свое понимают, как оно устроено. А, соответственно, больше могут управлять. То есть, такая
знаете,
идея.
Мне кажется, вот все, что вы говорите, это имеет вот больше отношение к таким словам, как успешность, какой-то вот такой спокойствие, комфорт. Быть может, это вообще просто вопрос формулировок, то есть каждый из нас счастье как-то по-своему воспринимает?
С одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки счастье, оно несет некоторое такое священное, да, трепет, да, какое-то чувственное, да, поэтому...
Вот мне кажется, этим управлять невозможно, вот тем самым священным
но
трепетом.
Вот кирпичики... здесь есть некоторый парадокс, да, то есть вроде бы, когда даже психотерапия любая построена на этом, вроде бы, если, когда я обучаю психотерапевтов или бизнес-консультантов, вроде мы делаем обыденные же вещи, да, то есть именно кирпичики. Нельзя действительно обучать, как вот быть Богом, да, то есть, ну, нет такой школы. Да, если кто-то и обещает, что я сделаю вас гуру, да, то это неправда. Вот. Но можно обучать простому. А потом совершается некоторое чудо. То есть вдруг человек становится мастером. Неважно, где он там, токарь-мастер или еще какой-то. Да? Но он что-то делает, чему его вообще-то нельзя было обучить. Так и здесь. Человек становится счастливым. Вот этот момент, он чудесный. Да? Я, так сказать, в этом смысле поддерживаю чудесность.
Спасибо, Нифон. Примем звонки. Семен из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Марьяна. Не могли бы ваши гости прокомментировать вот такую ситуацию? Вот вы знаете, 16 лет в пионерском лагере я полюбил девочку. Вот. И потом как-то мне так возникло, я взял пук сена, положил в полиэтиленовый пакетик. И потом, когда я его через 20 лет понюхал, у меня возникла такая ситуация, как будто я с ней вместе. И с тех пор я собираю все запахи на все случаи жизни.
Спасибо, Семен. Понятно. Запах как ощущение счастья. Нифон, прошу, пару слов. И к следующему звонку.
А что, вот действительно, ну, поскольку прошел фильм «Парфюмер», да, то есть и так далее, про запахи, да, тоже ассоциации. А вот действительно, можно какое-то локализовать свое счастье очень в какой-то специфической зоне. Это тоже говорит о возможности организации счастья в управлении, да. Вот действительно, может быть, там и не получила развитие какая-то эта история, а просто вот любовь там и этот запах, да, и человек вот действительно получает какое-то... Я не берусь судить, какого рода счастье, да, то есть, потому что действительно некоторые чудесные ощущения.
Ну, можно себе в этом смысле помогать. У меня на окне висит колокольчик, связанный там с каким-то счастливым моментом в моей жизни, и каждый раз, когда ветер его колышет, раздается этот звук, мне становится просто хорошо от того, что это вот... Я не осознаю это, я это не фиксирую, это само по себе происходит.
Вот собирание счастливых каких-то моментов в своей жизни, это тоже отдельная такая технология, да.
Виктория из Москвы, здравствуйте, мы слушаем вас.
Да, добрый день. Вы знаете, я... Не понимаю, почему никто не сказал о том, что ведь сейчас уже известно, что мы каждый обладаем уникальными генами, уникальным голосом и каким-то уникальным дарованием, которое мы должны услышать в себе и прислушаться к внутреннему голосу. Ну, как услышал его Ломоносов. И пришел без всяких связей, без денег, и стал Ломоносовым. И так очень многие биографии формировались, и вот они становились счастливыми. Герман Гессе, который был очень популярен вот в 60-е, 70-е годы у европейской молодежи, он со своей стороны написал об этом «Осуществить себя».
Спасибо, Виктория, за вашу точку зрения. Я думаю, никто спорить не будет. Очень хорошо, что вы об этом сказали. Слушатели, мы открываем телефонную линию для того, чтобы они тоже имели возможность присоединиться к нашей дискуссии. Еще один звонок успеем принять. Георгий из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я разделяю сомнения Татьяны относительно широты самоуправления счастья и можно ли ее связать с так называемой успешностью. Но я не буду говорить о психологии. Шостран сказал, что манипуляционное поле каждый день расширяется, и возможность самоуправления сужается. Очень хочу сказать, я был в Испании, там опыт, как кто же делает искусство. Дегуманизация искусства провозгласил вот эту опасность Ортега де Гассет в 40-х годах. И как сейчас Испания чудесно от этого сворачивания человека к комфортному животному, который объявлен глобализационной мечтой братства такое комфортных животных,
спасибо,
они этим пользуются.
Спасибо за вашу точку зрения, Нифонтов.
Ну, я вот только хочу сказать, что когда я даже во втором пункте, там, кирпичики, да, про потребность завершенные, я точно ведь не случайно там про паломников говорил. То есть понятно, что осуществление себя, ну, в разных каких-то идеологиях, точно там масло, самореализация или еще какие-то, ну, включается в такую базовую потребность, если человеку есть такая потребность. Это не означает, что он должен иметь. В этом смысле точно не считаю, что человек, у которого нет потребности самореализации, он как бы хуже. Ну, и по этическим соображениям, просто как-то по логическим, не понимаю, почему. У кого должно быть там 1.90 м, да, хуже, чем у того, который 1.70 м. Это все зависит от социального нормирования. Вот, поэтому, действительно, если про какие-нибудь эстетические потребности, Малевич, который рисовал свой, ну, так вот, объективно, как говорите, четверть стакана, да, нарисовал квадрат, и все. Я думаю, получал счастье не меньше, чем там какой-нибудь другой художник Рембрандт, который там с полутонами, с светом играл и так далее, и содержательно, сюжетно какой-то. То есть просто декларирует другую ценность и счастлив от нее, да, то есть поэтому самореализация действительно это удивительная вещь, как человек самореализуется и в чем проявляет свою сущность.
Спасибо, Нифонт. Галина, я на одном из форумов в интернете прочла такую фразу. Иногда неконтролируемое счастье несет одни проблемы. Вот как вы полагаете, что имеется в виду, и может ли неконтролируемое счастье принести не счастье, а проблемы?
Не знаю. Мне кажется, это, я не очень понимаю, неконтролируемое счастье
несет одни
так
проблемы.
Оно в принципе неконтролируемое. Оно, мне кажется, ну, я...
То есть вас не убедил, Нифонт?
До конца нет. И я согласна вот с последним радиослушателем о том, что ну, нельзя все разложить, нельзя просчитать гармонию алгебры, все до конца нельзя просчитать. И если мы пойдем по этому пути, мы очень обедняем эмоциональную природу. И что, кстати, в общем, сейчас наблюдается, очень наблюдается. Я вот преподаю, я смотрю на ребят. Есть проблемы.
Спасибо, Галина. Елена, неконтролируемое счастье. С проблемами. Что это такое?
Мне кажется, я понимаю, о чем идет речь. Речь идет о том, что само себе переживание счастья, оно может заставить делать человека какие-то поступки, последствия которых могут создать множество проблем. И в этом плане я абсолютно согласна, и человек должен как бы хотя бы немного думать о последствиях своих действий, и в этом плане я совершенно согласна с Нифонтом. Однако здесь есть и проблемы в том, что планируем мы всегда из сегодняшнего дня, и мы, в принципе, не можем знать в значительной степени, что будет завтра. И поэтому, строя любые планы, нужно быть также готовым к тому, что они могут измениться, и мы можем отказаться от них. И даже сегодня, когда, если мы ставим себе цель достичь там вершины Эльбруса или совершить паломничество, мы меняемся в процессе пути, и может оказаться, что нам уже не нужен этот Эльбрус, не нужно паломничество, или там, дойдя до какой-то точки, которую человек долго завоевывал, он может испытывать разочарование от того, что это совсем не то, чего он хотел, а он положил столько усилий, и это тоже очень важное чувство, может быть, оно будет очень ценное, а если человек не будет его вытеснять, а не заставлять себя быть счастливым от того, что вот есть вот то, что он хотел получить.
Спасибо, Нифон. Буквально два слова у нас все.
Ну, про неконтролируемое счастье. Ну, на мой взгляд, вот наркотическое счастье, оно, в общем-то, неконтролируемое. Действительно, человек, ну, стремится как-то вот быть счастливым одномоментно или еще как-то, да. Вот, и после этого действительно наступает такая черная полоса. И в этом смысле, я не знаю, в каком контексте там, но, по крайней мере, я только одну вещь хочу сказать. Я в коей мере не защищает тезис, что все счастье надо положить в мешок, там его контролировать. Я тут согласен, что это так не бывает. Счастье – это такое священное понятие.
Спасибо большое. К сожалению, закончилось наше эфирное время. Для меня счастье – это тоже как бы то, что нельзя изготовить, запрограммировать, контролировать. Для кого-то совсем иначе. Если психолог может здесь помочь, то и, слава богу, и замечательно. Я благодарю за участие в эфире психотерапевта Нифонта Долгополова, психолога Елену Улыбину и актрису Галину Сазонову, режиссер программы Наталья Флоринская. Звонки принимала сегодня Марина Стаун, и с вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска – документальный фильм о Бродском «Ангелы почты» и Всероссийский Пушкинский фестиваль в Пскове, «Царь Федор Иоаннович» в Зеленоградском театре «Видогунь» и книга Плеханов «От народничества к марксизму». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.